Ирина Михайловна Пивоварова. Тройка с минусом или происшествие в пятом А. Агафонов. Войдя в свою новую двухкомнатную квартиру на 11 этаже, Тося, не раздеваясь, подбежала к окну, чтобы посмотреть сверху на удаляющегося Алика. Алик шел по улице. Он подходил уже к желтому детскому саду. Тося взглянула и похолодела. За ничего не подозревающим Аликом в развалочку шагал гроза 5 А, а также 5 Б и 5 В, а также всех без исключения 6 и 4 классов, не говоря уже о 3 и 2, хулиган и двоечник Агафонов. Эта коварная личность шла почти впритык к безмятежной спине Алика Спичкина. И ни у кого, кто обратил бы в эту минуту на него внимание, не возникло бы никакого сомнения, что Агафонов задумал что-то нехорошее. Не думая ни секунды, Тося прямо в пальто и в шапке вскарабкалась на табуретку и потянулась к раскрытой форточке.
«Эй, Алик, берегись!»
Но Тося опоздала. В ту самую секунду, как она выкрикивала в форточку отчаянные слова, нога Агафонова стремительно вытянулась и пнула шествующего важной походкой Алика пониже спины.
Ой!
И, конечно, ничего удивительного не было, что Алик Спичкин споткнулся и, как подкошенный сноп, полетел на землю. Видимо, чрезвычайно довольный таким оборотом дела, хулиган Агафонов засунул оба пальца в рот, оглушительно свистнул и, повернувшись к поверженному Алику спиной, все так же в развалочку пошел в обратном направлении. Он не оглянулся ни разу. Видимо, за свою спину он был совершенно спокоен. И, как ни странно, оказался прав. Алик Спичкин поднялся с земли, отер рукавом снег с лица, потом обернулся в сторону Агафонова, погрозил ему вслед кулаком и, прихрамывая, побрел во свояси. Тося была вне себя от гнева и возмущения.
«Хулиган! Бандит! Бессовестный! Гад ты! Гад! Я тебе покажу! Жуто у меня получишь!»
Тосе до смерти было жалко бедного Алика. Она ругала Агафонова и грозила кулаком в форточку. А Агафонов медленно, с невозмутимым выражением лица, шествовал по тротуару, лихо заломив свою кроличью облезлую шапку и подкидывая ногой попадавшиеся ему по пути твердые ледышки. Он не подозревал ни о каких Тосиных угрозах. И если бы и подозревал, то в ответ, без всякого сомнения, нагло рассмеялся бы Тосе прямо в лицо. Но вы еще ничего не знаете об Агафонове. Мы еще не познакомили вас с этим фруктом. Да, если бы вы хоть немножко знали, каков был Сергей Агафонов, самый отстающий ученик 5 А, сразу бы поняли, что страшные Тосины угрозы были напрасны, потому что никого в жизни так не боялась добродушная Тося, никого и никогда еще так не опасалась, как этого самого Сергея Агафонова. А почему так было, мы сейчас расскажем. И начнем наш рассказ о Сергее Агафонове как раз с того момента, как в 5 А класс 512 средней школы пришла новенькая по имени Тося Одуванчикова. И не случайно мы начнем наш рассказ об Агафонове именно с этого момента. Скажем по секрету, этот самый момент стал для Сергея Агафонова в некотором смысле историческим. В то памятное утро Сергей Агафонов был, как всегда, безмятежен. На его лице с удобством размещалось то самое выражение полного безразличия ко всему, что делалось вокруг, которое сходило с него только во время крупных драк. Когда в то утро 5 А поднялся, приветствуя учительницу Нину Петровну, Сергей Агафонов не стал делать особых для этого усилий. Тем более, что выковыривать свои ноги из-под стоящего впереди стола было делом довольно длительным и хлопотливым. Сошло! Нина Петровна не заметила. А может быть и заметила, но ей так надоело делать замечания Агафонову, что она решила в то утро махнуть на него рукой. Короче говоря, Сергей Агафонов даже не удосужился подняться хотя бы на 1 сантиметр со стула. В классе пригревало солнце, и было тепло и уютно. Стоявшая рядом Ира Сыркина пихнула Агафонова в бок, но это подействовало на него так же слабо, как укус комара на медведя. Вы чего доброго подумаете, что самый отстающий ученик 5 А был похож на медведя? Нет, нет. Скорее он был похож на небольшого тощего зайца. Однако при долгом и пристальном взгляде на Агафонова и это впечатление скоро пропадало. Потому что еще никому и никогда не доводилось встречать зайцев с невозмутимым и даже каменным выражением лица. Казалось, что ничто в жизни не удивляло и не могло удивить Сергея Агафонова. Казалось, ничто в жизни не могло его заинтересовать. Однако это было не так. И скоро нам представится случай в этом убедиться. Громыхая стульями, класс стал рассаживаться. Сергей Агафонов нехотя перевел взгляд от окна, откуда улыбалось ему солнце, к учительскому столу. И неожиданно для себя вздрогнул. В упор, прямо на него, улыбаясь, смотрела непонятно откуда взявшаяся рыжая девчонка. Она глядела на него, как на старого, тысячу лет знакомого друга. И Сергею Агафонову вдруг стало как-то странно и неловко. Он даже, если признаться, ужасно вспотел. С чего бы это? Никогда в жизни Сергею Агафонову не было ни странно, ни неловко, даже если целых два десятка девчонок смотрели на него. А тут... И Сергей Агафонов незаметно для себя слегка подтянулся и вытащил ноги из-под соседнего стола. И это тоже было странно. И он тут же разозлился на себя за то, что он это сделал. И снова развалился за столом, и даже еще небрежнее, чем раньше. Но эта рыжая уже не глядела на него. Она глядела на Нину Петровну, которая что-то говорила и кивала ей в ответ головой. Рыжие волосы свешивались по бокам ее круглого и розового, как яблоко, лица, и вспыхивали, и светились на солнце. Большие веснушки скакали в разнобой по всему лицу. А нос у нее был прямо совершенно желтый от веснушек, как будто она долго нюхала цветы и испачкала нос в пыльце. А потом ее желтый нос вдруг весело сморщился. Она сощурила глаза, прикрыла нос рукой и звонко чихнула на весь класс. И Агафонов одними пересохшими губами сказал вдруг:
«Будь здорова!»
Агафонова пересохло в горле. У него также пересохли губы, затряслись руки, он еще больше вспотел. И, наверное, в первый раз в жизни он еще и густо покраснел. Агафонов посмотрел сбоку на Иру Сыркину. А рыжая эта девчонка уже шла по проходу между партами, уже садилась рядом с занудой Залетаевой, уже вытаскивала из портфеля учебники и тетрадки. И учительница уже объясняла у доски урок, и уже шуршали тетрадки во всех углах класса. И начиналась для Сергея Агафонова новая, совершенно ему незнакомая, странная и беспокойная жизнь. Весь урок не сводил отстающий ученик и гроза класса Сергей Агафонов взгляда с рыжей макушки. А когда настала перемена, и новенькая вышла в коридор, Агафонов, весь урок ждавший этой минуты, как вихрь пронесся мимо Тоси и дернул ее на полном ходу за прядь мягких рыжих волос. На что рассчитывал Сергей Агафонов, неизвестно. Может быть, он рассчитывал на то, что новенькой понравится, что ее изо всех сил дергают за волосы. Но новенькой это не понравилось. Она испуганно охнула и поспешила в класс. И все пошло на смарку. Как ни старался Сергей Агафонов, какие он не выделывал фортели, новенькая вместо того, чтобы восхищаться его силой и ловкостью, испуганно ахала и старалась уйти подальше. А однажды Агафонов решил продемонстрировать высший класс пилотажа. Он подскочил к Тосе, выхватил у нее из рук сушку и бросил ее с меткостью снайпера в открытое окно прямо на тоненький коричневый сучок рябины. Сушка как будто только этого и ждала, весело закрутилась на сучке. Но когда Агафонов, лихо и победно сделав стойку на руках, взглянул в глаза Тосе, он увидел в этих прекрасных, почти синих глазах, окруженных мохнато-темно-рыжими ресницами, совсем не то, что хотел в них увидеть. Нет, не удивление и восторг он увидел в них, а увидел он страх и презрение. Совсем не так смотрела на него теперь новенькая, совсем не так, как в то самое утро. И тогда Сергей Агафонов понял, что все пропало. Он понял, что эта рыжая не взлюбила его, что она так и не смогла оценить его ловкость и геройство. И когда Сергей Агафонов увидел, что она уходит из школы не одна, а в сопровождении Спичкина, он решил мстить им обоим. И мстить жестоко. Боря Дубов пишет письмо. 5 дней думал Боря Дубов, где ему найти адрес Ани Залетаевой. На 6-й он вдруг понял, что это проще простого, и отправился к ближайшей станции метро. Возле метро стояла круглая будка справочного бюро.
«Извините, пожалуйста, мне нужно узнать адрес».
«Учреждение? Живое лицо?»
Женщина в будке взяла карандаш и бумажку.
«Что?»
«Я спрашиваю, учреждение или живое лицо?»
«Живое лицо».
«Фамилия?»
«Залетаева».
«Имя?»
«Аня».
«Анна». «Отчество?»
«Не знаю».
«Без отчества не принимаем. Кто следующий?»
Боря отошел от окошка. Аниного отчества он не знал. Да и откуда ему было знать Анино отчество? Он и Аню-то ни разу в глаза не видел. Не пойдет же он к Ирине Васильевне Залетаевой спрашивать отчество ее дочери. Вдруг Боря стукнул себя по лбу.
«Постой-ка, какой же я дурак! Ведь я же могу узнать адрес Ирины Васильевны! Это же проще простого! Фамилия Залетаева, имя отчество Ирина Васильевна!»
Боря снова подошел к будке.
«Я у вас хотел узнать адрес. Я не знал отчества, а сейчас вспомнил».
«Говорите».
«Залетаева Ирина Васильевна. Это моя тетя».
«С какого года?»
«Что с какого года?»
«Тетя, с какого года?»
«Всю жизнь».
Женщина первый раз взглянула Боре в лицо.
«Ты что, не понимаешь, что я тебя спрашиваю? Тетя, с какого года? Лет ей сколько?»
«Не знаю».
«Ай, хорош племянничек. Не знает, сколько лет родной тете. Ну, хоть примерно сколько? 30, 40, 50?
«Кажется, 30. Нет, наверное, 50.
Женщина неодобрительно покачала головой.
«Без года рождения гарантии не даем. Может, этих Залетаевых в Москве пруд пруди».
Но через полчаса женщина протянула Боре бумажку с адресом Залетаевой.
«Ха, твое счастье, что твою тетю не Иванова Мария Ивановна зовут».
С этими словами женщина захлопнула окошко. Боря взял бумажку.
«Молодежная улица, дом 7, квартира 38. Молодежная улица, дом 7, квартира 38.
Боря положил бумажку с адресом в карман и побежал домой. И вот прошло еще несколько дней. Бумажка с Аниным адресом все еще лежала в кармане Мани куртки. Когда Боря надевал куртку, эта злополучная бумажка так и жгла Борин бок. Она как будто торопила Борю. «Ну что же ты не пишешь? Давай, пиши!» Но Боря уже знал, что ни за что на свете не решится написать письмо Ане Залетаевой. И тогда Боря Дубов решил избавиться от этой бумажки. С превеликими осторожностями, двумя пальцами, так вытаскивают бритву, Боря вынул бумажку из кармана и понес на кухню. Там он чиркнул спичкой. Бумажка вспыхнула, и написанные на ней слова «Молодежная улица, дом 7, квартира 38» через секунду стали легоньким рассыпающимся пеплом.
«Молодежная улица, дом 7, квартира 38».
И вдруг Боря бросился в комнату. Грохнув на полном ходу дверью, так что в шкафу зазвенели и подпрыгнули рюмки, Боря подскочил к письменному столу и стал лихорадочно записывать на первом подвернувшемся клочке бумаги Анин адрес.
«Молодежная улица, дом 7, квартира 38».
И вот злополучный адрес снова лежит перед Борей Дубовым. Боря посмотрел на него, как кролик смотрит на удава, тяжело вздохнул и полез в портфель. Он вынул из портфеля ручку и тетрадь, вырвал из середины тетрадки двойной лист, сел на стул и обреченно уставился на чистый лист. Потом он встал, с тоской посмотрел в окно, на заснеженные крыши, на большие серые облака, на стаю голубей на тротуаре и сел снова. Он еще покусал свою без того уже совершенно искусанную ручку, потом вдруг подумал, что ему хочется есть, хотя ему нисколечко не хотелось, и пошел на кухню. Там он с трудом съел кусок хлеба с маслом и пошел было обратно, но вернулся и почти с отвращением выпил стакан молока. После этого он посмотрел на себя в зеркало и удивился, какой у него жалкий несчастный вид. Тогда он принял решительное и мужественное выражение лица. Гордо расправил плечи и твердой походкой пошел в комнату. Чистый лист бумаги ждал его. Боря сел за стол и, не задумываясь, написал:
«Здравствуй, Аня».
Потом он все той же твердой рукой быстро перечеркнул «Здравствуй, запятая Аня». Скомкал тетрадный лист и вырвал другой. На другом он после минутного колебания написал:
«Уважаемая Аня Залетаева».
И тут же зачеркнул «Уважаемую Аню». Это было ужасно. Это не лезло ни в какие ворота. Взяв третий лист бумаги, он написал:
«Здравствуйте, Аня».
Подумал немножко и остался доволен.
«Здравствуйте, Аня». Да, точно, вот так я и начну. «Здравствуйте, Аня».
Да-да, так он и начнет. А дальше все пойдет само собой. Но это было ошибкой. Что писать дальше, Боря не знал. Всякая чепуха лезла ему в голову. Например, такие стихи:
«Синеглазая девочка Аня вошла в мое сердце, как пламя». Ладно, будь что будет.
Боря стал писать письмо, и оно вдруг само как-то написалось. А потом Боря купил в киоске конверт и самую красивую марку — парусный корабль, плывущий по волнам. Положил письмо в конверт и пошел на почту. Конверт в почтовом ящике. Новенькое больше не мешало Ане Залетаевой. Не вертелась, не спрашивала ластик, не трещала над ухом. Теперь Аня могла спокойно, не отвлекаясь, слушать объяснения учителей. Но на душе у нее было нехорошо. Снова и снова вспоминала она все подробности ссоры с Тосей Одуванчиковой и думала о том, что, наверное, была неправа.
«Ты классная доска, вот и кто! Ты классная доска, вот и кто!»
Ужасные слова «классная доска» все время вертелись у нее в голове. Она никогда не предполагала, что в классе ей могут дать такое обидное, такое ужасное прозвище.
«Классная доска! Классная доска! Значит, они меня не любят?»
Аня поднимала голову и глядела на Федорова, на Витю Синицына, на Тамару Павлихину.
«Неужели они все меня не любят? Неужели Ира Сыркина тоже? Может, она только поэтому и пересела к Агафонову?»
Раньше Аня никогда не задумывалась над тем, любят ее в классе или не любят. Но теперь она только об этом и думала.
«Ну, конечно. Конечно, меня не любят. Никто. Никто не любит. И как только я раньше этого не замечала».
И от того, что теперь она была убеждена, что ее в классе не любят, она стала сама сторониться своих одноклассников и чувствовала себя от этого еще более одинокой. На уроках она украдкой смотрела на Тосю.
«Наверное, тот пирог был ужасно вкусный. Зря я его не попробовала. Теперь она меня никогда не угостит».
Теперь ей очень хотелось, чтобы Тося повернулась к ней и рассказала бы ей шепотом прямо на уроке какую-нибудь пустяшную историю про Нинку Кошкину или про новое кино. А уж за тот самый пирог с капустой Аня сейчас, кажется, полжизни бы отдала. Но Одуванчикова молчала. И пирогов с капустой не предлагала. И даже не поворачивалась в Анину сторону. А уроки между тем шли своим чередом. и все было как обычно. И Нина Петровна хвалила Аню, и Сергей Федорович ставил ее в пример. И не знала, не догадывалась отличница и гордость класса Ани Залетаева, что скоро на нее свалятся такие неприятности, по сравнению с которыми ссора в классе покажется ей ерундой на постном масле. А все началось с письма. Да, все началось с письма, после которого Аня Залетаева почувствовала себя сначала самым счастливым, а потом самым несчастным человеком на свете. Впрочем, расскажем обо всем по порядку. Занятая невеселыми мыслями, возвращалась в тот день Аня домой. Ссора в классе не выходила у Ани из головы. Войдя в подъезд, она подняла голову, машинально взглянула на почтовый ящик. Там что-то лежало. Аня вытащила из кармана ключ, ей в руки выпали известия, радиопрограмма и какой-то голубой конверт. Аня хотела прочесть обратный адрес, но тут ее как будто холодной водой облили. На конверте было написано: «Аня Залетаевой. Лично». Обратного адреса не было. Вверху, в правом углу, была приклеена большая марка, плывущий парусник с надутыми белыми парусами. И как только Аня посмотрела на эту марку, все плохие мысли разом вылетели у нее из головы. С прояснившимся лицом Аня бросилась по ступенькам наверх. Дома она швырнула портфель в угол, чего раньше никогда не делала, и хотела сразу же открыть конверт, но передумала.
«Сначала пообедаю».
Конверт лежал перед Аней на столе, и она не понимала, что ест. Еще ни разу в жизни Аня не получала писем.
«Кто же это написал? Может, Дина Зуева из бабушкиной деревни?» «Нет, вряд ли, Зина. Какая красивая марка. И какой почерк красивый. Круглый, аккуратный».
Аня смотрела на конверт. Она не сводила с него взгляда. Ей так хотелось поскорее раскрыть конверт, поскорее прочесть письмо. Но она нарочно заставляла себя терпеть. Она и раньше развивала в себе силу воли. Например, если мама приносила из магазина зефир в шоколаде или еще что-нибудь такое, что ей хотелось съесть немедленно, она заставляла себя целых 3 дня не прикасаться к этим вкусным вещам и съедала только на 4-й день. Или если погода была хорошая, и Ане не хотелось делать уроки, а хотелось гулять и пить на улице газировку, она все равно садилась за уроки. Вот и сейчас, кончив обедать, она заставила себя еще подмести кухню и только тогда взяла в руки письмо. Марка была на самом деле замечательная. Парусник несся на всех парусах, волны были крутые, наверное, дул сильный ветер. Ане стало весело. Ей стало так весело от того, что кто-то незнакомый приклеил на конверт такую славную марку. Может быть, он специально ее выбрал в магазине? Аня немедленно и аккуратно оторвала самый краешек конверта и осторожно вынула из него сложенный пополам тетрадный листок. Она захотела прочитать его сразу, немедленно, но сначала вымыла оставшуюся после себя посуду и только тогда взялась за письмо.
«Здравствуйте, Аня. Это пишет вам Борис Дубов, ученик 6 класса 628 школы. Извините, пожалуйста, что я вам пишу письмо, хотя мы с вами совсем не знакомы. Мне вообще ужасно стыдно вам писать письмо. Мне кажется, вы будете смеяться над таким дурацким письмом. Аня, если вам будет смешно или неприятно его читать, то выкиньте его на помойку. Я не обижусь. Аня, 2 недели тому назад я впервые увидел вашу фотографию в журнале «Пионер» у моего папы на работе, где также работает ваша мама, Залетаева Ирина Васильевна. Мне очень понравилась ваша фотография. Когда я на нее смотрю, мне кажется, что вы очень хороший человек. У вас лицо такое серьезное и такое умное. Я теперь про вас часто думаю. Мне кажется, что вы должны здорово играть в шахматы. И, наверное, вы книжки читаете самые интересные и самые важные на свете. И, наверное, вы лучше всех катаетесь на коньках. Я все думаю, как было бы хорошо с вами подружиться. Мы бы тогда могли вместе играть в шахматы и ходить на каток. Но только я думаю, что вы не захотите со мной дружить. У вас, наверное, и так много друзей. Но если вы захотите со мной дружить, то я буду очень рад. Я вам тогда подарю все свои лучшие марки. У меня, знаете, сколько марок? Целых 3 альбома. Если захотите, я вам их все подарю. Только там есть не очень хорошие. А еще у нас дома много книг. У нас папа их собирает. Если вам захочется, то можете приходить к нам и их смотреть. У нас очень красивые книги. И стихов у нас много есть. Вы, наверное, стихи тоже любите. Аня, вы, конечно, знаете, что скоро у наших родителей на работе будет детский концерт. Вы, наверное, придете. Если вы придете, я вас сразу увижу. И я тогда к вам подойду и скажу: здравствуйте, Аня. А если вы не захотите со мной разговаривать, то можете просто отвернуться или уйти. И я тогда сразу пойму, что вы со мной дружить не хотите. Желаю вам всего хорошего. Уважающий вас Борис Дубов.
Аня взволнована. Итак, 12 декабря в 14 часов 35 минут по московскому времени в жизни ученицы 5 А-класса 512-й Московской средней школы Ани Залетаевой произошло важное и глубоко взволновавшее ее событие. Она получила письмо. Письмо это было необычное. Оно было не из Харькова от дяди Шуры, родного брата Аниной мамы, и не из деревни Малые Выселки, где жила Анина бабушка, и где у Ани была подруга Зина Зуева. Нет, нет, это было письмо от совершенно незнакомого Ани человека, да еще от мальчика, да еще от шестиклассника. И писал этот мальчик не просто какую-нибудь там ерунду, а предлагал Ане свою дружбу. Да, такое в жизни случается нечасто. Во всяком случае, ни с нами, ни с нашими знакомыми такого не случалось. И неудивительно поэтому, что Аня разволновалась не на шутку. Пока Аня читала письмо, щеки ее краснели все сильнее. Буквы и слова так и прыгали перед глазами, и то и дело расплывались в туманные пятна. Сначала, честно говоря, она даже не совсем понимала, о чем идет речь. Потом ей стало казаться, что это какая-то ошибка, что это письмо не может быть адресовано ей. Но когда, наконец, она прочла письмо до конца, сомнений у нее больше не оставалось. Это прекрасное, замечательное письмо было адресовано ей и только ей. И писал его Борис Дубов, ученик 6 класса 628 школы. Аня с трудом перевела дух. Сердце ее колотилось так, что готово было, как говорится, выпрыгнуть из груди. Нет, нет, мы уверены, что Аня Залетаева не была классной доской. Гвоздева и Собакина заблуждались. Ах, в Аниной груди билось горячее сердце. Иначе она не обрадовалась бы так письму Бори Дубова. Иначе не перечитывала бы его 40 раз подряд. Иначе не кружилась бы с ним по комнате под вальс Грибоедова, который в это время передавали по радио. Нет, Аня Залетаева не была классной доской.
Боря Дубов. Боря Дубов. Какое хорошее имя.
Нельзя сказать, чтобы имя Бори Дубова было для Ани совершенно незнакомо. Однажды, придя к маме на работу, она мельком видела Борю Дубова. На Боре была зеленая клетчатая ковбойка и синие джинсы. Он стоял в очереди в институтской столовой и что-то увлеченно рассказывал высокому мужчине в сером костюме и голубой рубашке. Своему отцу Борису Борисовичу Дубову, о котором Аня много раз слышала от мамы. Из репродуктора неслись нежные звуки вальса, и Аня с письмом в руках и бьющимся от радости сердцем кружилась по комнате. Ах, ей было ужасно весело. Но поскольку, и мы должны честно в этом признаться, Аня не очень-то хорошо танцевала, скажем прямо, совсем плохо, то она скоро довольно сильно ударилась об угол стола и остановилась, потирая ушибленное место. Однако радость ее была так велика, что ничуть не померкла из-за этого маленького непредвиденного обстоятельства. И она собралась было сплясать еще что-нибудь, теперь уже под вальс из «Лебединого озера». Но вдруг спохватилась, как бы не пришла раньше времени с работы мама, и как бы не увидела у нее в руках письмо от Бори Дубова. Ей вовсе не хотелось, чтобы мама видела это письмо, и поэтому она аккуратно засунула его обратно в конверт, положила конверт в школьный дневник и спрятала этот дневник в портфель.
Потом уберу подальше.
После этого Аня разложила на столе учебники и стала готовить уроки. Неожиданное решение. Но на этот раз уроки не давались Ане Залетаевой. Битый час просидела она над учебником русского языка. Она почему-то никак не могла взять в толк, о чем говорится в учебнике. Имена существительные, читала она, бывают собственные и нарицательные. И это, казалось бы, очень просто. Но подумаешь, имена существительные, бывают собственные и нарицательные. Но странно, Аня никак не могла понять, что это значит?
Имена существительные, бывают собственные и нарицательные. Ой, имена существительные, имена существительные. А что это такое? Имена существительные. Какие-то имена существительные. Что за существительные? И почему имена?
И тут вместо имен существительных возникало перед Аней лицо Бори Дубова с прямыми бровями и кудрявыми волосами. Волосы и брови Аня помнила очень хорошо. Она только не помнила, какие у Бори Дубова глаза, светлые или темные. И вместо того, чтобы учить правила по русскому языку, Аня совсем забылась.
Светлые. Нет, не светлые. Темные. Нет, светлые.
И тут вдруг у Ани возникло, помимо ее воли, неожиданное и непреодолимое желание узнать. Узнать немедленно, сию же минуту, светлые у Бори Дубова глаза или темные. И это желание было таким сильным, что староста и лучшая ученица 5 А отодвинула учебники и побежала в переднюю одеваться. Она решила ехать в мамин институт. Да, это было странно. Это было совсем не похоже на Аню Залетаеву. На Аню, всегда такую собранную и дисциплинированную. На Аню, которая целых 4 дня могла не прикасаться к зефиру в шоколаде. На Аню, которая ни разу в жизни не вставала из-за стола, не сделав всех домашних заданий. Но человек – штука сложная. Бывают минуты в жизни, когда он вдруг поступает вовсе не так, как поступал всегда, и как того ждут от него окружающие.
Только загляну в институтскую столовую и вернусь. Вот только загляну один разик, и все.
Где находится мамина работа, она помнила прекрасно, хотя бывала там редко. Мамина работа была очень далеко. Ехать туда надо было не менее часа. Аня никогда еще не ездила туда одна, но это ее не смущало. Единственное, что ее смущало, было то, что она может там нечаянно встретить маму. Да, мысль об этом привела Аню в некоторое замешательство. Может быть, позвонить маме и предупредить ее, что она собирается приехать? Нет, мама ни за что не разрешит ей ехать одной. Ни за что. Так что же делать? Что придумать? Аня была уже одета. Думать в шубе и сапогах было жарко. Аня вся вспотела, но так ничего и не придумала. Тогда она махнула рукой.
Ой, будь что будет. В конце концов, институт такой большой, совсем не обязательно, что я должна встретить там маму.
И только она так решила, как сразу успокоилась и выскочила из темного подъезда на улицу. Какое тут было солнце! Оно светило, сияло изо всех сил. И снег на деревьях, на крышах и заборах сверкал ослепительно. И дым шел из труб кверху прямо в синее-синее небо. Ане захотелось крикнуть «Ура!», но она не крикнула. Ведь она была староста класса и круглая отличница, и не какая-нибудь там первоклассница, а как-никак училась в 5-м классе. А это, вам знаете, не шутки. Все-таки она не утерпела и немного подпрыгнула по дороге, но тут же оглянулась, не видел ли кто и не подумает ли про нее чего-то плохого. Но люди шли по своим делам. Никто не обращал на нее никакого внимания. И тогда Аня совсем забыла, что она староста и отличница. Аня принялась подпрыгивать так, что голуби испуганно шарахались во все стороны. Бодрым галопом она проскакала через 3 проходных двора и оказалась на большой шумной московской улице. Ну и веселая же была Москва в этот солнечный зимний день. Бежали машины, звенели трамваи, и самолеты летели в небе, и торопились по улице прохожие. Все двигалось, все спешило, и Аня незаметно для себя прибавила шагу. Она почти бежала, и ей стало приятно от того, что она так торопится вместе со всеми, и ей даже показалось, что все эти люди и она вместе с ними спешат по какому-то одному и очень важному делу, и она сделала такое же озабоченное, как у других людей, лицо. Почти все люди на той стороне улицы направлялись в метро. И Аня тоже вошла вместе с ними. Осторожно бочком Аня прошла в узенький проход. Она всегда боялась, что ее прихлопнет той штукой, которая выскакивает из турникета. Она села в поезд и поехала с пересадками до станции Электрозаводская, где на тихой маленькой улице помещалось 5-этажное здание научно-исследовательского института мясной и молочной промышленности.
Надо будет попросить у мамы шахматы. Надо поскорее научиться. Ой, а кто же меня научит? Придется записаться в шахматный кружок. Нет, там, наверное, очень долго. Надо самой побыстрее. Это, я думаю, не очень трудно. Куплю самоучителя, быстренько научусь. Ой, а как же быть с коньками?
Аня вспоминала, что могла научиться играть в шахматы еще летом, в пионерском лагере, и ругала себя, что не сделала этого. Кататься на коньках она, правда, умела, но с грехом пополам. Она не любила ходить на каток. Ей не нравилось, что там все толкаются, и она всегда боялась упасть и больно удариться. Но сейчас она решила во что бы то ни стало научиться кататься на коньках не хуже Агафонова. И для этого ходить на каток каждый день, начиная с завтрашнего вечера. Сделать это было нетрудно. Каток был в соседнем дворе. Аня сидела в метро и старательно подсчитывала, сколько дней остается до концерта. Оставалось 18 дней. Надо было решить еще один вопрос. Любит ли она стихи? Вот этого она не знала. Да, конечно, она любила стихи, которые они учили в школе. Например, «Крестьянские дети» Некрасова из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» или «Русь Кольцова». Но любит ли она другие какие-нибудь стихи? Она не знала, потому что никогда их не читала.
Надо будет взять в библиотеке.
Но какие именно надо взять в библиотеке стихи, Аня тоже не знала. Боря не написал, какие стихи он имеет в виду.
На всякий случай возьму побольше всяких.
Оставались только марки. Ну, марки это она любила. У нее у самой было собрано штук 25 марок. Они все были совершенно новенькие, неиспользованные, и Аня ими очень гордилась. А дорога все не кончалась. Аня сделала две пересадки, и ей еще надо было проехать целых 3 остановки. Время тянулось бесконечно. Но вот, наконец, поезд подъехал к станции Электрозаводская. Аня первой выскочила из раскрывшихся дверей. Не помня себя, она добежала до здания института и остановилась только в раздевалке. В гардеробе сидела пожилая гардеробщица в меховой черной безрукавке поверх голубого линялого халата.
Ты к кому, девочка?
Я к маме.
По институту ходили люди. Бегали озабоченные женщины с папками, торопливо продвигались мужчины с толстыми портфелями. Какая-то старушка несла термос. Она посмотрела на Аню лукаво. Научно-исследовательский институт мясо-молочной промышленности был очень уютный. Всюду были длинные желтые коридоры. Их стены украшали красивые противопожарные плакаты. В коридорах было много комнат, которые то и дело открывались и закрывались. Из них выходили люди и удивленно оглядывали Аню с ног до головы. Аня поднялась на 3-й этаж и направилась в дальний конец коридора, в институтскую столовую. Встреча в институтской столовой. Вдруг Аня услышала за спиной полнозвучный женский голос и вздрогнула от неожиданности.
Анюта, ты ли это? Что ты здесь делаешь?
Аня обернулась. Перед ней, сияя махеровой оранжевой кофточкой, крутыми желтыми кудрями и черными лакированными туфлями, стояла мамина подруга, тетя Тамара Никитина. Вокруг ее тяжеловатой фигуры распространялось теплое облако духов.
Анюточка, как ты выросла! Как похорошела! Какие у тебя чудные сапожки! Где мама их достала? Надо бы и мне своей Нинке такие купить.
Тетя Тамара изо всех сил обнимала и тормошила Аню. Запах ее духов щипал Ане глаза.
Постой-ка, да ведь Ирина, кажется, и понятия не имеет, что ты здесь. Я только что ее видела. Ты, наверное, ее ищешь? Пойдем же скорее к ней.
И она потащила слегка упирающуюся Аню по коридору. И вскоре младший научный сотрудник научно-исследовательского института Залетаева Ирина Васильевна была немало удивлена, увидев так неожиданно перед собой свою дочь.
Анюта? В чем дело? Почему ты здесь?
Понимаешь, мамочка, я соскучилась. Вот и приехала.
Но кто тебе разрешил ехать одной в такую даль?
Аня не ответила. Ей никто не разрешал ехать.
Уроки ты, по крайней мере, сделала?
Да.
Вокруг стояли и глядели на Аню мамины сотрудники, и она не решалась признаться в том, что не сделала еще уроки.
Ах, Ирина Васильевна, какая у вас дочь умница, не то что мой балбес. Он, по-моему, вообще уроков не делает.
И моя посидит кое-как минут 15 и на улицу. Никакого слада с ней.
Да, вам, товарищ Залетаева, позавидовать можно.
Ирина Васильевна осталась, видимо, довольна такими приятными словами своих сотрудниц, и поэтому она взглянула на Аню уже не так строго.
Ты пообедала?
Пообедала. Только я очень пить хочу, мамочка.
Она пить хочет. Молодая, набегалась.
Ирина Васильевна, между прочим, у нас в буфете лимонад есть.
Ну, пойдем, я угощу тебя лимонадом. Но в следующий раз, пожалуйста, так не поступай. Предупреждай меня, по крайней мере.
И мама с дочерью отправились на 3-й этаж в институтскую столовую. В столовой было уже совсем мало народу. Обеденный перерыв кончился. Две женщины в грязноватых белых передниках мыли в тазу тарелки и стаканы. Одна вытирала тряпкой зеленые и красные столики, а буфетчица поправляла в витрине покосившуюся плитку шоколада Аленка. Было тихо и пахло не очень вкусной едой. Мать и дочь Залетаевы взяли в буфете бутылку теплого лимонада и сели его пить. И тут, вы не поверите, отворилась дверь столовой, и в нее вошли высокий подтянутый мужчина в темном сером костюме и мальчик в ковбойке. Но на этот раз не в зеленой, а в синей с коричневым. Аню бросило в жар. Да-да, это были Борис Борисович Дубов и его сын Боря Дубов, ученик 6 класса 628 средней школы. Войдя в столовую, оба остановились и как будто бы растерялись. Оживленный разговор между ними почему-то мигом прекратился, и даже казалось, что они тут же забыли об этом разговоре. Выражение их лиц переменилось. Смеющееся лицо мужчины вдруг стало растерянным и несколько даже ошарашенным, а веселое и беззаботное лицо мальчика приняло суровый и даже вызывающий вид. Дубовы смотрели на Залетаевых. Залетаевы смотрели на Дубовых. Впрочем, это было не совсем так. Не все Дубовы смотрели на Залетаевых, и не все Залетаевы смотрели на Дубовых. Аня смотрела в стакан с лимонадом. И смотрела она в него с таким пристальным интересом, как будто там плавала золотая рыбка. А внимание Бори было приковано к большому шоколадному набору, красовавшемуся на самом видном месте буфетной стойки. Наверное, Боря очень любил шоколадные наборы. Борис Борисович Дубов смотрел на Ирину Васильевну Залетаеву. А Ирина Васильевна Залетаева смотрела на Бориса Борисовича Дубова. Лицо Бориса Борисовича снова приняло из растерянного прежнее приветливое выражение. Он слегка наклонил голову.
«Добрый день, Ирина Васильевна».
Светлые, проницательные глаза Бориса Борисовича скользнули с лица Аниной мамы и остановились на Ане, разглядывая ее внимательно и не без некоторой скрытой где-то очень глубоко и оттого еле заметной лукавой усмешки. Лицо Аниной мамы светилось приятной и любезной улыбкой.
«Здравствуйте, Борис Борисович. Мы вот тут лимонад пьем. Присоединяйтесь».
«Спасибо, Ирина Васильевна».
При этом Дубов-старший очень быстро и внимательно взглянул на своего сына, который с неприступным и гордым видом оглядывал теперь в витрине банку баклажанной икры.
«Ну как, Борис Борисович, составим компанию?»
Мальчику ничего не оставалось, как кивнуть. Впрочем, банка баклажанной икры по-прежнему его очень занимала. Наверное, он и к баклажанной икре был неравнодушен.
«А мы вот тут с дочкой... Представляете, явилась вдруг моя красавица прямо как снег на голову. Я даже испугалась, ведь мы на другом конце города живем».
При этих словах Борис Борисович опять как бы невзначай взглянул на сына, а сын его нахмурился и как-то странно дернул головой.
«А она, видите ли, соскучилась».
И Анина мама, в знак того, что она больше не сердится, кокетливо дернула Аню за косичку. Тут Аня тоже нахмурилась и тоже, как Боря, дернула головой.
«Вашу дочь, кажется, зовут Аня?»
«Да, Анечка. Я назвала ее так в честь бабушки. Анюта, почему ты молчишь? Ты ведешь себя неприлично. Поздоровайся с Борисом Борисовичем».
«Здравствуйте».
«Здравствуйте. А теперь разрешите, Ирина Васильевна, познакомить вас и вашу дочь с моим сыном».
Дубов-старший опять быстро и даже с некоторой тревогой посмотрел на сына, у которого вдруг ни с того ни с сего так покраснели уши, что казалось, поднеси к ним спичку, и они вспыхнут, как бенгальские огни.
«О, да, конечно. У вас такой милый сын. Совсем большой. Анюта, ну, познакомься же. Ну, протяни мальчику руку». «Аня, ну что с тобой?»
Отчаянным усилием воли Аня оторвала взгляд от стакана и переместила его куда-то в середину груди Бори Дубова, где был приколот значок с портретом Гагарина. Протянутая рука ее была холодна, как лед. Как во сне, она ощутила слабое теплое пожатие и с большим трудом вернула руку в прежнее положение, то есть согнула ее в локте и положила на колени, на школьный черный фартук. Боре, по-видимому, все это было безразлично. Только банка баклажанной икры продолжала занимать его внимание. И пока его отец о чем-то разговаривал с матерью Ани, а Аня сидела как гипсовая статуя в парке культуры и отдыха, изображающая школьницу с книгой на коленях, Боря не сводил глаз с этой самой банки. Видимо, он просто обожал баклажанную икру. От лимонада и Боря, и Аня дружно отказались.
Ну вот, и познакомились.
Ну что ж, пора работать. Мы засиделись.
И все четверо стали подниматься. Причем Боря уронил стул. А потом все направились по ковровой дорожке вон из научно-исследовательской столовой. Первыми шли Борис Борисович Дубов и Анина мама. А за ними деревянной походкой шествовали, глядя в разные стороны, Боря Дубов и Аня Залетаева.